Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 16 июня, Церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших, преподобного Варлаама Хутынского, перенесение мощей благоверного царевича Дмитрия Угличского, преподобного мученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова. В этот день Церковь чествует иконы Божией Матери Тобынскую и Курскую Коренную, именуемую Знамение. Лукилиан жил в III веке в Никомедии. Он был языческим жрецом, но в старости убедился в ложности язычества. Лукилиан всей душой обратился к христианству и крестился. Под влиянием его проповеди уверовали и другие его земляки. Вскоре на бывшего жреца донесли правителю города. Тот стал принуждать старца отречься от Христа. За отказ его пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукилиан встретил 4 отроков-христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Старец убеждал их твердо стоять за веру, не бояться издевательств и смерти. Во время пыток мученики взмолились Господу и чудесным образом остались невредимы. Правитель Никомедии увидел, что пример и подвиг отроков будоражит народ. Тогда он отослал их и Лукилиана в Византию. Там их должны были казнить. В тюрьме христиан навещала дева Павла. Она кормила узников, лечила их раны, погребала казненных христиан. Павла поддерживала отроков и старцев их последние земные часы. И вскоре сама, как исповедница Христа, последовала на казнь.
В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничества отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод.
Мы вспоминаем мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним. Святой Лукилиан и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке.
Он родился в знатной новгородской семье. В юношеском возрасте он принял монашество и поселился близ Новгорода в урочище, называвшемся Хутынь. Преподобный Варлаам вел уединенную суровую жизнь. Он соблюдал строгий пост, много трудился и непрестанно совершал молитвы. К нему начали приходить новгородцы, желавшие разделить труды и подвиги преподобного. Вскоре в тех краях была построена церковь Преображения Господня и основан монастырь. Для служения ближним преподобному Варлааму был послан дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в 1192 году. Помимо памяти о делах преподобного, остался его завет всем христианам. «Чада, блюдитесь от всякой неправды. Не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Давши клятву, исполняйте ее. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра».
В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Варлаама Хутынского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Варлаам, моли Бога о нас».
Святой благоверный царевич Дмитрий Угличский родился в 1582 году. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Через 2 года Грозный скончался. Престол занял старший сын Федор Иоаннович. Но власть фактически находилась у его шурина, боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия и его мать, царевну Марию Федоровну, из Москвы в Углич. Там в 1591 году Дмитрий погиб. Специальная комиссия тотчас же расследовала трагедию и признала ее несчастным случаем. В припадке эпилепсии царевич наткнулся на остро заточенный гвоздь или нож, с которым забавлялся до этого. Но к тому времени толпа угличан уже успела растерзать нескольких сторонников Годунова, которых обвинили в убийстве.
В комиссию входил Василий Шуйский. В 1606 году, в недолгое царствование Шуйского, гробница Дмитрия в Угличе была открыта. Мощи отрока нашли нетленными. Шуйский подтвердил версию об убийстве Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Мощи были торжественно перенесены в Архангельский собор Кремля. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых.
В народе благоверного царевича Дмитрия почитают как небесного заступника страдающих детей. Прославляя святого отрока, церковь просит его: «Святой благоверный царевич Дмитрий, моли Бога о нас».
Преподобный мученик Киприан Нелидов, в миру Константин, родился в 1901 году в Казани. Его отец, Алексей Павлович, был врачом, потомственным дворянином. Вскоре родители Нелидова развелись, и вместе с отцом Константин переселился в Нижний Новгород. Он окончил школу, служил с 20 по 24 год в армии рядовым, а потом целиком посвятил себя служению церкви. В 25-м году тогдашний митрополит Нижегородский Сергий, будущий патриарх, постриг Нелидова в монашество с именем Киприан. Через 7 лет он пригласил Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. Нелидов стал служить в одном из московских храмов. Жил он на квартире московского архитектора Долганова. Там же размещался находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. В 1933 году иеромонах Киприан, епископ Варнава и две сестры Долгановы были арестованы. Их обвинили в создании нелегального монастыря и в религиозном влиянии на молодежь. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам лагерей. На строительстве Бийского тракта он встретил свою сосланную прихожанку. Та вспоминала об отце Киприане. «Чудная, светлая личность. Всегда ровный, светлый, ясный. На вид русский витязь, полный сил и здоровья. В отряде были одни уголовники, но отец Киприан все побеждал своей кротостью. Он не укорял их, любил их. И когда вскоре умер, то один из них вспоминал о нем со слезами». Иеромонах Киприан Нелидов скончался в 1934 году в лагерном лазарете.
Преподобный мученик Киприан разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к преподобному мученику Киприану Нелидову. «Святой Киприан, моли Бога о нас».
Священный мученик Михаил Марков родился в 1881 году под Можайском в семье священника. Он получил духовное образование и с 1908 года служил в родном селе на месте скончавшегося отца. Прихожане хорошо знали семью молодого священника. Между ними быстро сложились добрые отношения. В 1929 году власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма. Предполагалось, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором в пользу церковных и религиозных групп. Несколько месяцев священник был в тюрьме. Через 4 года ситуация повторилась. Маркова приговорили к ссылке в Казахстан. Вернулся он в 1936-м. Родной храм был уже закрыт. Он стал служить в соседнем селе. Отремонтировал местный храм. Председатель колхоза позднее показал в суде. До Маркова в селе Горячкино служил священник, который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоевывает авторитет среди верующих. В 1937 году отца Михаила Маркова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался через год в лагере в Кемеровской области. Место погребения священномученика Михаила неизвестно.
По словам святейшего патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
«Церковь чтит память всех новомучеников. И в этот день с молитвой обращается к священномученику Михаилу Маркову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».
Табынская икона Богородицы – одна из самых загадочных. Известно, что она много раз являлась людям. Воспоминания о ней и легендарные сказания сохранились во многих уголках России. Первое явление образа состоялось в конце XVI века. Это было на границе башкирских и казахских степей, близ станицы Табынской. Иеродиакон Амвросий шел вечером с сенокоса и близ источника услышал голос: «Возьми мою икону». Он подумал, что ему померещилось, и прошел мимо. Но на третий день он вновь услышал голос. Монах оглянулся. На большом камне в тени дерева стоял образ Божией Матери. Икону с благоговением доставили в монастырь. Несколько раз чудесным образом она покидала место в храме и оказывалась то на монастырских вратах, то являлась верующим в Казани и Уфе, то снова оказывалась на том самом камне. В середине XVIII века там ее обнаружили трое пастухов-башкир. Они непочтительно отнеслись к святыне, пытались разрубить икону. От одного удара по щеке Богородицы потекла кровь. Пастухи ослепли. Зрение к ним вернулось лишь когда икону с честью поставили в храме. Самый молодой пастух раскаялся и позже принял крещение. Примерно в это же время появилась традиция крестных ходов с этим образом. Уфа, Оренбург, Тобольск, Кустанай с радостью встречали чудотворный образ. Табынская икона стала считаться покровительницей уральского казачества. Во время гражданской войны с войсками атамана Дутова образ попал в Китай. После Второй мировой войны следы иконы затерялись. В наши дни традиция крестных ходов с чтимым списком Табынской иконы была восстановлена. С 2010 года по России и зарубежью идет круглогодичный крестный ход со святыней.
Чествуя Табынскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Курская икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях поселились дикие звери. Сюда стали приходить на охоту жители уцелевших городков. Один такой охотник заметил в корнях дерева икону. Образ лежал ликом к земле. Охотник поднял его и увидел, что изображение подобно известной в то время новгородской иконе Ранта или Знамение. Тут же случилось чудо, из земли забил родник. Вскоре на месте явления иконы была построена пустынь, которая получила название Коренная, в память о корнях дерева, в которых нашли икону. Божья Матерь через этот образ не раз помогала России. В войне против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам к Курской иконе получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Курскую коренную икону еще называют Адигитрией, то есть путеводительницей русского рассеяния. Чудотворный образ побывал на всех дорогах и тропинках русской эмиграции. В годы Гражданской войны он отступал с Белой армией на юг, эвакуировался из Новороссийска и Крыма, благословлял русских беженцев в Греции и Сербии. В конце Великой Отечественной войны икона через Австрию и Германию отправилась в США. Затем она побывала в Южной Америке и Австралии, чтобы обнадежить и утешить тех эмигрантов, кого судьба забросила на самый край света. В наши дни эта икона – символ единения Русской Православной Церкви и Русской Церкви за границей.
В тропаре песнопении Курской иконе Божией Матери мы просим: «Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя Тебя, рабы Твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся Тебе, мир городу Твоему даруй и душам нашим великую милость».